По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте! В сегодняшней программе будет продолжен разговор о марксизме. Как представляется, этот разговор носит не сугубо исторический характер, а современный, абсолютно злободневный. И, мне кажется, доказательства будут содержаться уже в той мысли, которую выскажет сейчас протоиерей Андрей Спиридонов.
Коммунизма получилась современная Россия, вот, которая, ну, надо сказать, тоже, в общем-то, является, я думаю, современная наша социально-политическая система и даже общественная в том качестве, в каком она есть. Это есть тоже определенная уже либеральная, что ли, ревизия, но в этом смысле продолжение тоже вот этих марксистских идей. Так сказать, дух наживы, дух серебролюбия, это, как говорится, оказался оборотной стороной вот этого изначально развивающегося, препарированного, но все того же, увы, марксизма, который, возвращусь к началу, как говорится, в попытках определить, что это, оказался, имеет такую большую силу не только потому, что он универсален, он претендовал, да, на универсализм, он все объяснял. Объяснял историю с точки зрения идеи формации, да, объяснял вообще существование примитивное, да, человека. Говорил, в принципе, что делать. Ну, вы говорите, цель уничтожения. Ну да, уничтожение, но уничтожение существующего, да, строя там, существующих там социально-политических реалий. Но цель-то, конечно, декларировалась не собственно уничтожение ради уничтожения. Ну, кто будет, как говорится, прислушиваться к идеологии, которая прямо говорит, что давайте все уничтожим и все, и больше ничего. Нет, цель ставилась, да, революционное преобразование мира. То есть примитивный универсализм плюс идея переустройства, революционного преобразования мира, чтобы всем потом было хорошо. Всем хорошо, ну, первоначально там, да, от каждого по способности, да, каждому по труду. Ну, это примитивные уже поздние схемы, так сказать. А потом, значит, если рынок, как говорится, общество, точнее, такие производственные реалии достигнут возможности для всеобщего благоденствия, потом, значит, от каждого по способностям, всем по потребностям, да. Ну, вот и все. Ну, и плюс еще, да, значит, то же самое построение материально-технической базы коммунизма, а потом воспитание, одновременно воспитание нового человека. Ну, кстати говоря, вот и воспитали нового человека, особенности ярко выраженными это явились партийные функционеры, комсомольские деятели, которые к тому моменту, как империя рухнула, начали активно эту материально-техническую базу разграблять и наживаться. Вот это вот новый человек и явился. То есть большевики-марксисты, они в каком-то смысле построили то, что могли построить. И того человека, хищника, без царя, как говорится, в голове, вот, и без Христа, естественно, тоже воспитали. Что удивляться, что вот мы, как говорится, живем в таком обществе, которое, увы, в социальном отношении, несмотря на все там реформы и декларации, во многом остается, видимо, и будет оставаться хищническим, по сути. Потому что вот эта вот претензия на универсализм и преобразование всего и вся, и претензия на еще и воспитание нового человека, когда заранее известно, что с этим человеком надо делать, а если он не вписывается, его надо уничтожить, естественно, что и проделывалось, ну, дает вот такие, да, вот такие результаты вполне, в общем-то, закономерные. Как говорит Христос, без меня ничего не сотворите. А что вот сотворили, оно, да, для некогда Руси святой в социально-таком общественном отношении, в отношении качества народной жизни, является печальное зрелище. И в этом прямая заслуга марксизма, ленинизма и так далее.
Отец Андрей, вы просто у меня с языка сняли мысль о том, что нынешние Сванидзе, Познеры и прочие товарищи, воспевающие, казалось бы, либерализм, притом именно капиталистический, суперкапиталистический, конечно, чистые марксисты. Они даже физические дети прямых марксистов, которые кроваво устанавливали здесь марксизм.
Ну, часто да. Яблоко от яблони далеко не падает. Я думаю, проблема здесь не в нескольких именах.
Эти имена, их не несколько, к сожалению, их сотни, может быть, тысячи. И именно они составляют нынешнюю властную верхушку, самую-самую властную верхушку, оставаясь марксистами. Притом это, по-моему, доказывает и мое положение о марксизме как ереси гностицизма, потому что неважно, как поменять вектор. Главное, что вектор на кого направлен, так сказать, главное обвинение. Казалось бы, у Сванидзе, у его деда, они были направлены в разные стороны. А вот вектор уничтожения, направленный на вот это, он остается абсолютно неизменным. И как-то русофобия с этим прекрасно уживается. Вот русофобия, да, остается абсолютно магистральной здесь линией. Ну, здесь вы все сказали, а я все-таки хочу обратиться к книжке, которую, надо сказать, с юности не перечитывал. Вот, о Марксе. Вы говорите, что он, слушая вас, можно было понять так, что вот Маркс утверждал, что не уничтожение является целью...
Уничтожение — это средство. Чтобы что-то построить, вот, новые, современные, как говорится, марксистам реалии, они не годились. Поэтому, собственно говоря, в конце концов и неизбежно рождается идея революционного преобразования, а основными средствами революционных преобразований является, конечно, уничтожение, террор, слом.
Да, но штука-то в том, что, понимаете, я помню еще, как об этом нам Куницын рассказывал в Гнесинском институте, что он хотел бы вычитать у Маркса и Энгельса хоть какие-то, так сказать, описания своего идеала, но, видите ли, Маркс — это не Кампанелла, не Томас Мор и даже не Иван Ефремов, и никаких описаний своей цели, ни малейшего слова о том, каким будет коммунистическое общество, в том-то и дело, что Маркс не оставил. И в коммунистическом манифесте нет даже одного абзаца, где было бы сказано: «Мы их, наша цель то-то».
We'll be right back.
в принципе, из его теории, как говорится, легко выводилось, что... Ну, это уже какое-то, наверное, развитие, да, скорее, редукция. Я уж не на такой большой специалист вот во всех трудах Маркса, потому что, понятное дело, знаком с ними еще вот со школьной скамьи, но так, как говорится, был по поверхности вынужденно, потому что, честно говоря, изучать... плотно Маркса, вчитываться там в его этот капитальный, да, труд «Капитал», ну, это, знаете, это часто выше, как говорится, силы разума вообще нормального человека. Хотя я подозреваю, что вообще, понимаете, вот отделить одно от другого достаточно, мне кажется, сложно. Вот выделить из всего вот этого вот конгломерата, как говорится, вот этого вот мировоззренческого, как говорится, антисистемного направления, что вот есть в чистом виде марксизм, что есть в чистом виде там ленинизм, а что есть в чистом виде сталинизм, я боюсь, просто не совсем реально, потому что тут одно за другое цепляется, одно, как говорится, служит развитию следующего. Поэтому это все на самом деле взаимосвязано. Нет, но если задаться вопросом, а что есть в чистом виде марксизм, ну, я не знаю, это, понимаете, это и Маркс, и Ленин, и... Ну, и там и раньше и Энгельс, так сказать, и Сталин, и...
Ну, Сталин-то это отрицание марксизма, притом абсолютно на 180 градусов, диаметральное.
Да почему отрицание? Конечно. Это приспособление все того же марксизма к реалиям, так сказать, собственным, чтобы как-то пытаться управлять страной, которая досталась вот во власти, и самому удерживаться, как говорится, у власти и решать, пытаться другие геополитические вопросы и проблемы. Под это, собственно говоря, и, как говорится, те или иные идеи подверстывались. И там коллективизация – это коллективизация, головокружение от успехов – так головокружение от успехов. Там нужно дружить с Германией, ну да, она у нас всегда была, в общем-то, скорее геополитическим партнером могла бы быть, вот, чем врагом. Но другие явные, так сказать, геополитические противники старались всегда так устроить, чтобы она оказалась врагом, и чтобы мы друг с другом воевали. Ну, и так и в истории марксистских уже социалистических, национал-социалистических.
Отец Андрей, ваш, так сказать, экскурс в сторону, может быть, немножко предвосхищает наши будущие передачи, потому что я все-таки вот держу перед глазами электронную книжку с цитатами самого Маркса, и вот на данном этапе нашей передачи, как мне представляется, вот моя цель сказать, что Маркс никакой положительной программы вообще не дает. Понятно, что он не дает ее в своем главном огромном труде «Капитал», потому что это посвящено исключительно критике, ни в коммунистическом манифесте, где, казалось бы, ну, должно быть в манифесте любом. Я сам один из, так сказать, соавторов манифеста нашей композиторской организации. Так вот, в этом нашем манифесте есть некая позитивная программа. Мы за то-то, мы хотим того-то. Наша цель то-то. И мы пытаемся доказать, вот, почему наша благая цель, наша... так сказать, благое в данном случае музыкальное будущее, вот именно таково у Маркса и Энгельса. Мы ничего этого не находим. Мы находим про уничтожение очень много. Да, вот слова самого Маркса. «Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно хотим это сделать». Ну, замечательно. Притом речь, наверное, не только о крупных фабрикантах, а, как мы знаем, в реальной жизни при марксисте Хрущеве дошло до того, что яблоньки у нищих крестьян налогом облагали.
Ну, это, кстати говоря, было у Маркса, мне кажется, насколько мне когда-то приходилось читать, что идея-то какая была? Уничтожение, не уничтожение, а, собственно говоря, огосударствление собственности, средств производства, национализация, так сказать, средств производства, национализация земель тоже в конечном счете. В конечном счете же потом была декларация же даже о том, что город должен сравняться с деревней или деревня с городом, то есть уже одно от другого не должно отличаться.
Да, да, да.
Вот, вплоть до такого, ну, фактически всеобщего такого обобществления даже семьи и детей, то есть общее воспитание...
Отец Андрей, ну я все-таки несколько слов Маркса еще процитирую, потому что иначе нас могут упрекнуть в том, что мы свои какие-то фантазии выдаем за марксизм. А я хочу, чтобы люди познакомились хоть чуть-чуть с первоисточником, к тому же молодое поколение с ним, к счастью, не знакомо. Ну, такие фразы по поводу семьи, которые советская пропаганда пыталась как-то сгладить, а все равно не получалось. Маркс утверждал, что семья будет уничтожена. Вот его прямые слова. Буржуазная семья, естественно, отпадает вместе с отпадением этого ее дополнения. Он имеет в виду частную наживу. Он каким-то образом считает, что буржуазная семья, то есть любовь, деторождение, все каким-то образом связано с наживой. Я этого не понимаю. Вот. И обе вместе исчезнут с исчезновением капитала. То есть частная нажива и буржуазная семья. Вот исчезнут. То есть, по его мнению, с отпадением капитала, ну, не будет жен, мужей. Да, детей в некотором смысле не будет, потому что Маркс утверждает, что заменяя домашнее воспитание общественным, мы хотим уничтожить эти отношения. Ну, прямо такая вот цитата.
Ну, кстати, говорят, не Маркс первый изобрел. Это у Кампанеллы было там, и у предыдущих там этих социалистов-утопистов. Все то, что претендует на некий, так сказать, универсализм без Бога, без Христа, он сразу начинает считать и пропагандировать, что он знает за самого человека, что и как ему делать. Кстати говоря, в нашей революции это все очень прямо отражалось. Это как один из чекистов, Петерс, кажется, в свое время заявил там в каком-то, я не помню, 18-м или каком-то году, что нет таких сфер жизни человека, ну, там, общества российского, в которые не могло бы вмешиваться ЧК.
А, ну вот, вот,
ну,
да.
Ну, это прямое марксизм, следствие, да, практическое следствие. Или как тоже сейчас ведь Ленина начали уже, ну, исследовать уже, как говорится, пару десятков лет без купюр, и там можно очень ходить, как современные исследователи, порой интересные моменты. Например, когда Ленин говорил о значимости образования вот, для общего, всеобщего, для народа, он на самом деле же, может, это не прямо с трибуны звучало, но сохранились его эти высказывания, что нам это нужно не для того, чтобы народ действительно был такой вот весь культурный и образованный, а чтобы он без посторонней помощи мог читать постановления партии и правительства.
Замечательно.
Или я недавно тоже где-то по радио слышал, ну, беседу с историком на тему тех революционных времен, когда Дзержинский пришел к Ленину с неким проектом, как советская власть должна относиться к интеллигенции современной. Там, в общем, сошлись они на том, что, да, надо там интеллигенцию привлекать к сотрудничеству советской власти, пусть они там сотрудничают, работают на то, чтобы была какая-то культура, были какие-то образования, но на каждого такого, как говорится, интеллигента, сотрудника, сотрудничающего с советской властью, должно быть непременно полное досье, так сказать, и то есть он должен быть под полным колпаком. То есть если что не так, то любые репрессии, они должны тут же последовать, и если, как говорится, не расстрел, так высылка или посадка, ну, что, собственно говоря, и было в дальнейшем при советской власти. То есть полный, как говорится, учет и контроль в отношении человеческого материала, вот, ради блага якобы этого материала, вторжение во все возможные сферы жизни человека, это вот следствие вот этого примитивного универсализма, так сказать, без Бога. И идеи, ну вот знаменитые идеи там диктатуры пролетариата, хотя на самом деле, конечно, наверное, никогда никакой реальной диктатуры пролетариата не было почти нигде, а была диктатура правящей партии той или иной.
Да, состоящий вот в случае, допустим, реального марксизма в первые годы советской власти из выходцев из банкирских семей.
Ну вот, кстати говоря, применительно к отличиям чистого марксизма от ленинизма, насколько я так вот бегло встречал на эту тему какие-то исследования, упоминания, это именно, ну, у Маркса не было идеи диктатуры партии, правящей партии какой-то вот одной. А идея вот эта, есть такая партия, да, партии, которая действительно готова взять власть, партии, которые эту власть будет удерживать, в общем-то, в форме определенной диктатуры и террора, это уже чисто идея такого ленинизма, воплощенная на практике.
Груда дел, суматоха явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я на белой стене рот раскрыт в напряженной речи, усовщи. щетинка вздернулась ввысь, в складках лба зажата человечья в огромный лоб. Огромная мысль.
Ленинизм все-таки немножко другое, чем марксизм, а я все-таки хочу, знаете, упорен в своих намерениях вернуться к Марксу. У меня простая мысль. Декларация, которая называется «Коммунистический манифест», говорит только об уничтожении и ни слова не говорит о благих целях. Дальше. Всем нам, ну, мы говорили, дорого, семья, дети, да, это нормально для человека. Для Маркса нет. Буржуазные разглагольствования о семье и воспитании, о нежных отношениях между родителями и детьми внушают отвращение. Замечательно. Общность жен. Да, он говорит, что даже, ну, это своими словами несколько абзацев Маркса переведу, что да, никакого института семьи не будет. Жены-то и сейчас на самом деле общие, все тут друг другу изменяют. Это тоже ложь. Не все жены бегают налево. И не все мужья пользуются чужими женами. Это что такое?
Ну, это понятно, кстати говоря, почему такой тезис изначально в марксизме присутствует. Потому что невозможно никакое полное революционное преобразование мира, если не сломать семью. Семья – это действительно это основа элементарной личностной жизнедеятельности человека. Это где, как говорится, вообще все в человеке изначально и закладывается. Сломать семью – тогда да. Тогда получаем действительно человеческий материал, с которым можно более-менее успешно, но пытаться какие-то эксперименты устраивать, в том числе на уровне отдельных там стран или народов. Да. А если семья крепкая, многодетная, крепкая, там, религиозная, так сказать, верующая, то она в меньшей степени подвержена таким вот идейным интервенциям, которые могут действительно оказать серьезное влияние на умы этой семьи.
Да, все-таки, вы знаете, я, прежде чем продолжить, очень краткое цитирование Маркса, а там все-таки, по-моему, нужно сделать, чтобы люди знали, в общем-то, своего героя в кавычках. Ведь сейчас, на самом деле, отец Андрей, я не случайно это говорю, очень много молодых людей вот в нынешней России находятся под обаянием идей марксизма, которые они, в общем-то, не очень хорошо знают, но они принимают свое стремление к социальной справедливости на фоне, конечно, хищничества, воровства чиновничьего и так далее, они принимают это за свой такой марксизм. Ну вот я и хочу им рассказать немножко, и вы это делаете прекрасно. Кстати, есть замечательная фраза у Маркса. «Коммунистам нет надобности вводить общность жен, она существовала почти всегда». Ну, видимо, ну, знаете, что-то дегенеративное я здесь вижу, ну, с точки зрения Григория Климова, вот его понятие «дегенерат», по-моему, блестящее, вот здесь уместно вспомнить. Вспомните, что у Маркса, между прочим, из 7 детей во младенчестве умерло 4, там было что-то не в порядке, по-моему, и на генетическом уровне.
Ну да, там
что-то
самоубийством тоже кончал, да, там из детей,
да,
тоже.
Что-то тут не в порядке, понимаете? Ну что же, в реальности-то, к счастью, ничего подобного нет. В патриархальных обществах, да даже в самых развращенных обществах, безусловно, никакой общности жен нет и не было. Он утверждает, что было. Может, у него в личной жизни так было, там с Энгельсом у них так было. Вот. Ну, а для нормальных людей это не так. Да, он говорит, далее коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество, национальность. Но надо ли, говорит отец Андрей, что человечество существует в форме, ну, если угодно, национальности, в форме этноса. Ну, этнос шире, чем понятие национальность, больше, но это способ существования человечества, это научная аксиома. Маркс так не считает. Он говорит, рабочие не имеют отечества. То есть для него это даже не тема для какой-то дискуссии. Ну, нет отечества, зачем говорить о том, чего нету для рабочих? И вместе с тем совершенно бредовая утопия. Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и враждебные отношения наций между собой. А, прекрасно. Вспомним Китай и остров Даманский, да? Для,
ну,
социалистические
это,
страны.
Это тоже крайнее упрощение. Вот, да. Потому что нивелировать еще и расовые различия совсем падут. Это, как говорится, наивным, наверное, человеком Маркса не назовешь, скорее это уже такой злонамеренный претензия.
Конечно, сам-то он был русофобом, то есть да, националистом крайним.
Это все равно, знаете, как нивелировать, там, я не знаю, половую принадлежность человека, да? Конечно, можно пытаться и это на уровне извращения делать, но на самом деле, как говорится, только можно сказать, что во Христе истина может не быть ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского. Потому что там во Христе все спасаться могут. И мужчина, и женщина, и по происхождению эллин, и иудей. Это, так сказать, человек любой национальности. Вот. Но вот это единство, оно возможно только на духовном уровне, только во Христе. А в отношении социальном, общественном, политическом, да, вот это, повторимся, изначальная претензия на марксизм, она такой вот примитивный универсализм, она действительно оказывается на практике губительной для человеческого рода. То есть она действительно ведет к уничтожению. Она ведет, приводит на таком уже наиболее упрощенном, примитивном уровне, там, красным кхмерам, так сказать, и мотыгам, которые раздробляют черепа собственных же соотечественников этих кхмеров. Вот.
Ну и у нас были такие марксистские закидоны в нашей истории и в китайской, да?
Да нет, ну что, я, кстати говоря, хочу процитировать современника наших революционных потрясений, уж, к примеру, да, поэта Максимилиана Волошина, одно из его стихотворений о гражданской войне, называется «Терминология», кстати, интересное название, да, применительно как раз вот к нашей теме. Тут многие выражения в кавычках идут, но я не буду каждый раз говорить, что где кавычки, где нет, иначе придется слишком часто оговаривать. Брали на мушку, ставили к стенке, списывали в расход. Так изменялись из года в год речи и быта оттенки. Хлопнуть, угробить, отправить на шлепку, к Духонину в штаб разменять. Проще и хлеще нельзя передать нашу кровавую трепку. Правду выпытывали из-под ногтей, в шею вставляли фугасы, шили погоны, краили лампасы, делали однорогих чертей. Сколько понадобилось лжи в эти проклятые годы, чтобы разъярить и поднять на ножи армии, классы, народы. Всем нам стоять на последней черте, всем нам валяться на вшивой подстилке, всем быть распластанным с пулей в затылке и со штыком в животе. 29 апреля 1921 года, Симферополь. Вот он, марксизм на практике, так сказать, нашей,
да,
исторической.
Да. Я обожаю Волошина. Спасибо вам, отец Андрей. Кстати, напомню, что беседуем мы сегодня о марксизме с протоиереем Андреем Спиридоновым, а я — это такой вот композитор Иван Вишневский. Оба мы марксизм не любим, но, как вы видите, дорогие друзья, честно пытаемся разобраться в нем, а не как нынешние марксисты, которые стали называть себя прозападными либералами, которые просто вешают ярлыки. Нет, мы ярлыков не вешаем, мы пытаемся разобраться.
Oh!
по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.